На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Россия, наконец, снижает цену на газ для Армении. В Ингушетии отменен режим КТО и съезд мусульман республики, и это не совпадение. Наша воскресная рубрика «Из Чечни только хорошие новости» о незаменимых в колоде взаимозаменяемых и назначении Рамзана Кадырова. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: сирийская армия освободила Пальмиру от боевиков ИГ. Берни Сандерс победил на кокусах демократов в трех штатах. В Кишиневе прошли акции за и против объединения Молдавии и Румынии. В Сирии правительственные войска полностью освободили исторический город Пальмира от боевиков экстремистской группировки «Исламское государство». Об этом сообщают государственные медиа и правозащитники. Сегодня сирийское телевидение объявило, что армия и отряды народного ополчения полностью контролируют Пальмиру. Базирующийся в Великобритании Центр по наблюдению за правами человека в Сирии сообщает, что сегодня утром в восточных частях города все еще были слышны выстрелы, однако большинство боевиков Исламского государства отступили к востоку. Боевики ИГ заняли Пальмиру в мае прошлого года, уничтожив несколько памятников античной культуры, что руководство ЮНЕСКО назвало трагедией для всего человечества. Последние месяцы сирийские правительственные силы при поддержке российской авиации нанесли серьезное поражение группировке «Исламское государство» и оппозиционным повстанческим группировкам. Несмотря на вывод основной части российского военного контингента из Сирии, вооруженные силы России будут и дальше помогать сирийским властям в борьбе с терроризмом. Это еще раз подчеркнул российский президент Владимир Путин, сообщил в воскресенье его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, 27 марта Путин побеседовал по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом и генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Буковой. Путин поздравил Асада с освобождением от боевиков исторического города Пальмира, отметив важность его сохранения для мировой культуры. В Кишиневе прошел митинг сторонников объединения Молдавии и Румынии. В нем участвовали несколько тысяч человек. Организатором акции выступила гражданская платформа «Действие 2012», включающая неправительственные организации обеих стран. Митинг был приурочен к 98-й годовщине объединения Бессарабии и Румынии. В воскресенье в Кишиневе состоялся съезд Совета страны 2, неофициального парламента, учрежденного для разработки стратегии объединения Молдавии и Румынии. Участники съезда заявили, что объединение государств необходимо осуществить к марту 2018 года. Для этого Румыния должна начать переговоры с Украиной об обмене территориями. «Мы должны уступить Приднестровье в обмен на южные и северные территории Бессарабии», заявил один из учредителей Совета страны 2 Николай Добиджа. Отмечается, что в центре Кишинева сегодня также прошел митинг противников объединения государств. Игорь Дадон, лидер партии социалистов Республики Молдова, организовавший акцию, заявил, что призывы к объединению с Румынией ведут страну к гражданской войне. При этом он подчеркнул, что румыны являются соседями и друзьями Молдавии. 27 марта 1918 года парламент Молдавской Демократической Республики Бессарабии проголосовал за присоединение к Румынии. В 1940 году эта территория была передана СССР. На большей ее части была образована Молдавская ССР, другая часть Северная Буковина и несколько районов юга Бессарабии вошли в состав Одесской и Черновицкой областей Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
В США сенатор Берни Сандерс одержал победу над Хиллари Клинтон в гонке за номинацию кандидатом в президенты страны от Демократической партии в штатах Вашингтон, Аляска и Гавайи. Вчера в этих штатах у демократов прошли кокусы партийные собрания. Как сообщает Франс Пресс, на Гавайях сенатор от штата Вермонт 40... 74-летний Сандерс получил 71% голосов, бывший госсекретарь США Клинтон – 29%. На Аляске сенаторы поддержали более 79% активистов-демократов. Клинтон – 20,8%. На кокусах в штате Вашингтон Берни Сандерс набрал более 72% голосов, Хиллари Клинтон – 27,7%. Однако, несмотря на последние победы Сандерса, фаворитом гонки на правого движения в президента США от демократов остается Клинтон. Лидером в борьбе за выдвижение кандидатом в президента США от республиканской партии остается миллиардер Дональд Трамп. Его главный соперник – сенатор Тед Круз. Сейчас политики борются за то, чтобы набрать наибольшее число голосов партийных выборщиков, которые будут избирать кандидатов президента США на общенациональных партийных съездах в июле. Президентские выборы в США состоятся 8 ноября. Папа Римский Франциск в воскресенье поздравил верующих с праздником Пасхи и выступил с традиционным посланием «Урби эт орби» – «Городу и миру», в котором речь шла о насилии, несправедливости, угрозе миру во всем мире. Выйдя на балкон собора Святого Петра в Ватикане, Франциск призвал не забывать о проблемах беженцев и мигрантов, бежавших от войн, голода, нищеты и социальной несправедливости. Касаясь последних терактов в Брюсселе, Турции и других странах мира, он заявил, что мир должен использовать в борьбе со слепым и жестоким насилием оружие любви. В своем выступлении понтифик говорил и о ситуации в Сирии, на Украине и напряженности на Ближнем Востоке. Он выразил надежду, что возобновление переговоров между правительством Сирии и сирийской оппозицией приведет к урегулированию конфликта в этой стране. Папа Римский также призвал к окончательному урегулированию конфликта на Украине.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В пятницу армянский премьер Овик Абрамян заявил о том, что Россия наконец понизит цену на газ для Армении, единственного рынка сбыта, который остался у нее на Южном Кавказе. Озвучить, насколько должен Дмитрий Медведев, визита которого ждут 7 апреля. Причины и последствия этого шага мы обсуждаем с Сергеем Минасяном, замдиректора Института «Кавказ».
Сергей, в эту пятницу премьер-министр Армении заявил, что цены на поставляемый из России природный газ для потребителей Армении будут понижены, но пока еще не решено, насколько. Этот вопрос обсуждался на встрече президентов Армении и России в Москве. Ведомствам поручили провести обсуждение по вопросу снижения цены. Насколько может быть снижена цена, станет известно, но точно снизится, сказал он. Насколько и в обмен на что, видимо, станет известно с приездом Медведева в Ереван, который намечен на 7 апреля. Вопрос, каковы возможные расклады? Выгодно ли Москве понижать газовый тариф для Армении?
Я думаю, что всем очевидно, что речь идет о том, что и для Армении, как и для всех остальных постсоветских стран, цены на газ, они являются составной от более общего комплекса взаимоотношений. Понятно, что Армении, как и любой другой постсоветской стране, цену на газ повышают или понижают, исходя не из экономических каких-то расчетов, а из соображений политического плана. Соответственно, цена на газ Армении будет снижена с учетом всего комплекса взаимоотношений Армении с Россией, начиная от членства Армении в Евразийском союзе и, возможно, даже, скажем так, позиции Армении, скажем, во время острой фазы кризиса между Россией и Турцией.
Ну, а по какой причине ей так долго не удавалось добиться газовой лояльности для себя, для стратегического партнера? И даже если сравнить цену, которую «Газпром» предлагал Тбилиси, с тем, что платит сегодня Ереван, получается непонятно. Армения платит $165 за 1000 кубометров, Грузия предлагала за 120, и она этим не воспользовалась.
По той же самой причине, по которой Армения получает газ по $165, а Украина, я даже не знаю приблизительно, за сколько ей предлагают.
На $10 больше.
Газпром собирается зайти на грузинский газовый рынок, на котором он и так присутствует в некоторых с некоторой долей за счет газа, который передается в Грузию за счет транзита в Армению. Понятно, что для «Газпрома» выход на небольшой, в принципе, грузинский рынок, он имеет под собой политическую, а не экономическую составляющую. Грузия пользуется преимущественно азербайджанским газом, который также имеет достаточно специфичную, скажем так, себестоимость. Это цена за транзит азербайджанского газа далее в Турцию и в Европу. Это цена вообще за транзит, поэтому Грузия по определению имеет более, скажем так, больше преимущества, чем, например, Армения, имея дешевый газ от Азербайджана. Поэтому, исходя из этого, также «Газпром» не имел иной возможности, чем предложить Грузии более комфортабельную цену, особенно с учетом того, что политические взаимоотношения между Россией и Грузией, мягко говоря, не очень хорошие. Так что в данном случае опять играл свою роль экономические, политические соображения, а не экономические.
Если договоренность о скидке на газ уже достигнута, а Медведев ее озвучит, то что может потребовать Москва от Еревана за это? Каких уступок в современном геополитическом раскладе, о котором вы говорили, учитывая российско-турецкое противостояние?
Я не думаю, что чего-то еще больше Россия будет требовать от Армении за счет некоторой скидки. Я, как понимаю, скидка будет не особенно и большая, может быть, даже несколько символическая. Я думаю, это скорее, скажем так, продолжение, это некое, скажем так, производное от уже тех скидок или проявления лояльности, которые Ереван делал все предыдущие годы. Я не думаю, что есть чего-то особо важное в политической сфере, чтобы Армения могла предложить России, или что это, или чтобы Россия чего-то потребовала больше на территории Армении. Так есть российская военная база, Армения является членом ОДКБ, Армения в значительной степени сама заинтересована в определенном формате российско-армянских взаимоотношений в сфере безопасности, военно-политической, военно-технической и так далее. Так что я не думаю, что это будет что-то такое, что Армения по определению могла бы предложить России того, чего в Москве не было. Я думаю, что наоборот, скорее это плата за, скажем так, в кавычках, хорошее поведение более, чем попытку России выторгать чего-то больше у Армении. Очевидно, что это не может быть в любом случае чего-то существенного в экономической сфере, а в политической и военно-стратегической так Армения может предложить, да, России даже больше, чем самой России возможно, в реальности и нужно.
А почему Ереван, имеющий возможность получать газ прямиком из Ирана, не ведет с ним соответствующих переговоров?
Армения получает определенную, скажем так, но мало. Во-вторых, кто сказал, что Иран будет поставлять Армении больше газа и по более дешевой цене, чем Россия? Я, насколько понимаю, все разговоры об этом являются ничем иным, как обыкновенной политизированной спекуляцией. Очевидно, что Армения имеет возможность получить газ несколько дешевле от России исключительно из политических соображений. Я не знаю, какого рода особые политические соображения должны быть у Ирана, чтобы поставлять Армении соизмеримо низкий газ по несоизмеримо более низким ценам, чем Россия.
8 апреля в Армении также состоится заседание Совета глав правительств государств ЕАЭС, на котором, среди прочего, будут обсуждаться и вопросы, связанные со взаиморасчетами за газ в рублях. Какие тут могут быть варианты? Пойдет ли Россия и на такую уступку, как вы думаете?
Как вы понимаете, все члены Евразийского союза, наверное, были бы заинтересованы в том, чтобы Россия пошла на такой шаг по вполне очевидным причинам. Армянское руководство неоднократно об этом заявляло задолго, месяц или даже годы до этого. Пока этого не произошло. И если это даже и произойдет, очевидно, что это не будет связано исключительно только с позицией Армении. Это может быть связано также с комплексной, скажем так, с комплексным подходом в отношении всех стран Евразийского союза. А пойдет ли Москва, исходя из соображений как экономических, в данном случае экономически уже серьезнее, чем политические, на такого рода, скажем так, шаг, я затрудняюсь говорить, потому что очевидно, что я не могу оценивать с точки зрения экономических приоритетов Москвы.
Армения вступила в ЕАЭС больше года назад, со 2 января 2015 года. Как это членство отразилось на экономике страны, итоги за прошедший год с небольшим, мы можем подвести? Вот сторонники членства в ЕАЭС указывают, во-первых, на рост ВВП, во-вторых, на то, что предсказывали, что Армения задушит свои контакты с другими странами, замкнет их исключительно на России, опять не состоялись.
Мне и до того, как Армения стала членом Евразийского союза, и после этого, прошло уже достаточно много времени, было очевидно, что решение в первую очередь лежало в сфере политической и в сфере безопасности. И искать оправдания или искать недостатки членства Армении в ЕС в экономической сфере, особенно на фоне того, что в главном локомотиве евразийской интеграции в России из-за падения цен на нефть и западных санкций происходят серьезные проблемы в экономике, я думаю, что в реальности лишены рациональности. Армения стала и является членом Евразийского союза, равно как ЕДКБ и формат армяно-российских отношений исключительно из приоритетов политики и безопасности. С другой стороны, в принципе, членство Армении в ЕС, будучи производной от политической безопасности составляющей, оно имеет также и некоторые позитивные планы в вопросе энергетики, в вопросе торговли и экономического сотрудничества. Я думаю, что очевидно, что есть некие, скажем так, объективные трудности, преодолеть которые никогда Армения не сможет, исходя из географической и транспортной отдаленности для всех остальных членов Евразийского союза. В принципе, если же смотреть на все это с точки зрения обыкновенного гражданина Армении, то я думаю, что для многих членство Армении в Евразии, если имело политическое значение, то скорее это заметно в плане мобильности, в плане, скажем так, облегчения режима для гастарбайтеров, исходя из того, что достаточно крупный сегмент армянской экономики и социальной жизни зависит от трансфертов. Хотя трансферты снизились, но административно-правовое регулирование, скажем так, облегчилось, это положительно сказалось. Все, что отрицательно сказывается, это скорее связано не с особенностями взаимоотношений Армении с Россией или членства Армении в Евразийском союзе, а скорее это увязывается с тем, скажем так, беспрецедентным экономическим обвалом, который произошел и сохраняется в России, начиная с 2014 года, в результате комбинации факторов падения цен на нефть и западных санкций.
Ну а с политической точки зрения и с точки зрения безопасности это членство оправдано, по-вашему?
Во-первых, когда говорят об издержках или цене безопасности, очень часто забывают о том, что цену безопасности происходит не только то, что произошло, или то, что случилось, начиная, скажем так, с 3 сентября 2013 года, когда было принято политическое решение о членстве Армении в Евразийском союзе, но и также то, что потенциально могло бы случиться, но не произошло. Скажем так, политические лидеры, которые принимают решения, исходя из соображений безопасности и внешней политики, они данные соображения также имеют в виду. То, что в Армении не случилось в Донбассе, то, что не возобновились боевые действия широкомасштабные в Нагорном Карабахе и многие другие страшные вещи, которых, к счастью, не случились, это является ценой политического решения от 3 сентября 2013 года. А является ли это достаточной ценой или нет? Я думаю, что в приоритетах политической элиты Армении это является оправданным. В приоритетах определенной части гражданского общества и политической контр-элиты Армении, я думаю, что есть другое мнение, но понятно, что ответственность за политические действия имеет руководство, оно и принимало решение в 2013 году, оно и пытается это оправдывать по состоянию на весну 2016 года.
Некоторые крупные армянские СМИ, а также Стратфор, пишут о том, что вот в марте американский штат Джорджия признал независимость Нагорно-Карабахской республики, и это уже шестой американский штат, который это сделал. И мы можем, в принципе, ожидать признания Нагорного Карабаха со стороны других американских штатов. И хотя они чисто символические, они формируют политические симпатии определенной части армянского общества по отношению к США и вообще к Западу. Так вот, эти источники, о которых я говорю, пишут, что такое положение в перспективе может частично выбить из рук России рычаги управления ситуацией в Армении, в Нагорном Карабахе. Насколько это реально, по-вашему?
А вы знаете, если что-то способно серьезно выбить как бы рычаги влияния, симпатии к России и позиции России во внутреннем общественном восприятии Армении, это не столько что-то, что происходит на Западе, в Америке, в Европе и так далее, а скорее то, что Россия сама очень зачастую своими действиями или бездействием сама делает при армянской общественности, медийном, информационном поле. Это уже давно уже звучит банально, но в отношении всех остальных постсоветских стран мы видим такую же картину. Западу очень часто можно ничего и не делать, ввиду достаточно медвежьей поступи России во внутриобщественном поле, которое, между прочим, само по себе и не особо беспокоит Москву. Москва привыкла работать исключительно с властями или с политическими элитами, не рассматривая всерьез симпатии или антипатии гражданского общества, политических сил или широкой общественности той или иной постсоветской страны. Так что в этом плане одно или два признания или даже десяток признаний Карабаха или геноцида армян 15-го года со стороны американских штатов, оно несоизмеримо зачастую по своему негативному влиянию для образа России, чем, скажем так, одно необдуманное заявление какого-нибудь средней руки российского чиновника, который может совершенно в ином контексте что-нибудь сказать, а эффект будет несоизмеримо отрицательным для имиджа и позиции России внутри общественности Армении.
Какое заявление вы имеете в виду конкретно?
Я могу десятки привести, начиная от позиций тех или иных, скажем, начиная от российских комментаторов и заканчивая заявлениями российских депутатов, достаточно высокопоставленных, например, когда достаточно активно спекулировалась тема армянского геноцида или российско-турецкого договора 21 года во время пика российско-турецкой турецкой конфронтации. В реальности можно привести десятки такого рода заявлений. Они имели совершенно иной контекст. Они относились к взаимоотношениям России, Турции, а не к Армении, но как бы спекуляция данной тематики достаточно чувствительная, особенно для армянского общества, она сыграла более негативный, скажем так, эффект для образа России, чем многие иные шаги, начиная от поставок цен на поставки газа или, скажем, поставок вооружений и так далее.
Это была беседа с Сергеем Минасяном, замдиректора Института «Кавказ».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, напися.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, расхад, хасос, ацетон.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Несмотря на заверения официальных лиц о стабилизации обстановки в Ингушетии и отмене действия режима контртеррористической операции, местное население пребывает в тревожном ожидании того, чем завершится противостояние главы региона и муфтия республики. Тем временем Евкуров планирует ликвидировать муфтият вообще, муфтий заявляет, что на него готовится покушение со снайпером, а салафиты активизируются. Тему продолжит Тимур Акиев.
В Ингушетии отменили антитеррористическую операцию и съезд мусульман республики. Если в первом случае необходимость перманентного нахождения в зоне КТО отпала давно, то по проведению съезда мусульман мнения разделились. На первый взгляд, эти две новости кажутся не связанными между собой. Но при детальном изучении вопроса становится понятно, что оба события имеют непосредственное отношение к сохранению мира и спокойствия в республике. А теперь обо всем по порядку. До 2010 года режим КТО вводился в республике локально по мере необходимости и отменялся сразу, как только силовики заканчивали работу на территории, ограниченной режимом. В марте 2010 года, во время проведения масштабной спецоперации в селе Икажево, в зону КТО включили весь Назрановский район. А после завершения мероприятий действия режима сохраняли на протяжении нескольких лет. В 2011 году в зону действия КТО добавили Малгобекский и Сунжинский район Ингушетии. В разные периоды времени из зоны действия режима исключали отдельные населенные пункты, расположенные в этих районах, например, город Назрань и прилегающие к нему муниципальные округа. Но полностью ограничения не снимали, объясняя это повышенной угрозой проведения террористических актов. Угроза, согласно официальным пресс-релизам, исходила от боевиков и их пособников. Что примечательно, к пособникам силовики причисляли, как правило, последователей салафитского течения в исламе. Их называли ваххабитами и считали потенциальными рекрутами в ряды лесных братьев. Тенденция такого отношения к этим людям в Ингушетии изменилась после 2008 года, когда в республике произошла смена руководителя. Новый глава региона, Юнусбек Евкуров, стал использовать так называемый метод «мягкой силы», который предполагал, наряду с силовыми методами борьбы с вооруженным подпольем, диалог с боевиками, напрямую или через их родственников. Представители салафитских общин фактически легализовали, постепенно прекратились их преследования, и они стали полноправными членами ингушского общества. Уровень насилия в республике заметно снизился уже к 2013 году, и как следствие в мае 2014 республиканский оперативный штаб принимает решение о снятии режима КТО во всех населенных пунктах Ингушетии. Однако через несколько дней его вводят снова, посчитав, очевидно, предыдущие выводы о стабилизации ситуации несколько поспешными. Пройдет еще два года, прежде чем в оперативном штабе повторно вернуться к принятию такого прогрессивного решения. Не просто складывались и отношения салафитов с духовным центром мусульман республики. Разногласия в некоторых аспектах теологии ислама достигли своего апогея в июне 2015 года. И от дискуссий в соцсетях перешли в физическое противостояние во время пятничной молитвы в мечети селения Насыркорт. Развитие конфликта удалось предотвратить, но попытки руководства республики примирить участников конфликта не увенчались успехом. Формально стороны примирились, но разногласия не были устранены. И когда Юнусбек Евкуров обратился к ингушскому муфтию Исеху Мхоеву с предложением добровольно сложить свои полномочия, обозначились новой силой. Муфтий открыто заявил о своем неприятии салафитской общины, назвав их миной замедленного действия, которая может привести к кровопролитию в ингушском обществе. Евкуров, напротив, считает, что к расколу приведут попытки разделить мусульман на угодных и неугодных. Найти компромиссное решение не удалось. Предполагалось вынести обсуждение этого вопроса на съезд мусульман Ингушетии, проведение которого запланировали на 29 марта. Сторонники опального муфтия выступили против проведения съезда, справедливо полагая, что там будут обсуждать не столько разногласия в позициях, сколько решать вопрос о выборе нового духовного лидера мусульман. 24 марта глава республики опубликовал открытое обращение к жителям Ингушетии, в котором сообщил, что по просьбе членов Совета Алимов, заместителей муфтия, имамов, представителей всех тарикатов и религиозных течений, Совета Тейпов и Старейшин принял решение о переносе сроков проведения съезда на более поздний срок. Он отметил, что делает это с целью не допустить противостояния между сторонниками Хамхоева и вновь избранным муфтием, но в то же время не сомневается в том, что муфтия надо менять, а муфтият реформировать. По его словам, выбором нового руководителя мусульман займется Совет Алимов, а надзорные органы завершат процедуру ликвидации муфтията как общественной организации, не выполняющей своих обязанностей, что в том числе также является причиной серьезных разногласий между представителями различных тарикатов и религиозных течений. Мосты сожжены, Рубикон пройден. Юнусбек Евкуров пустил в ход административный ресурс, перейдя от слов убеждения к конкретным действиям. Население Ингушетии, в интересах которого действуют все стороны конфликта, очень надеется на то, что дальнейшее развитие событий не приведет к ситуации, требующей введения в республике нового режима КТО. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Сегодня в Руставе прошла областная конференция партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия». На мероприятии присутствовали генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, исполнительный секретарь Иракли Кабахидзе и губернатор региона Квема Картли Паата Хизанашвили, сообщает Интерпресс-Ньюс. На конференции председателем руставской организации «Грузинской мечты» был избран мэр Руставе Давид Джикия. Сегодня же были избраны 5 членов бюро областной организации «Грузинской мечты» и 7 депутатов съезда от Рустави. Вице-премьер и генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе представил отчет о деятельности партии. В свою очередь, исполнительный секретарь Иракли Кабахидзе проанонсировал начало предвыборной кампании после апрельского съезда «Грузинской мечты». По заявлению Каладзе, сегодня партия завершает областные конференции. Работы по ремонту Тбилисского кафедрального собора Святой Троицы оплатят из средств столичного бюджета, сообщили в грузинском Минфине. Накануне по поручению премьер-министра Георгия Квирикашвили пострадавшие от огня помещения осмотрели министр финансов Надар Хадури и мэр Тбилиси Давид Нормания. В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая подсчитает ущерб, нанесенный пожаром, и представит соответствующую смету для реабилитации поврежденной территории, сообщили в министерстве. Как сообщает портал «Вестник Кавказа», пожар в соборе произошел 20 марта. В самопровозглашенной республике Южная Осетия вышла в свет четвертая часть книги «История осетинской литературы», сообщает информагентство РЭС. По словам автора книги, сопредседателя Союза писателей Осетии Милинтона Казиты, в четвертую часть издания вошли юго-осетинские писатели 60-х годов, сыгравшие немаловажную роль в становлении осетинской поэзии своего времени. По словам писателя, серия книг об истории осетинской литературы очень востребована в учебных заведениях, так как в них содержится обширная информация о поэтах и их произведениях. Он также отметил, что выпуск книг на этом не остановится и уже сегодня готов следующий том, которым в скором времени выйдет в свет. Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили поздравил с праздником Пасхи прихожан Римско-католической и Армянской апостольской церкви, сообщает Интерпресс-Ньюс. «Поздравляю всех, кто празднует в этот день Пасху. Распятие и воскресение Христа связано с освобождением людей от грехов и всеобщим обновлением. Пасха – это праздник жизни для каждого христианина, и этим он для нас дорог. Желаю всем счастья, прогресса и больших успехов», – сказано в поздравлении премьера. В апреле в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Захария Палиашвили состоится благотворительный концерт в поддержку детей-аутистов, участником которого станет известный грузинский тенор, солист Большого театра, народный артист Грузии и СССР Зураб Саткилова.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Ехать Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Теперь время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни только хорошие новости. На неделе Владимир Путин назначил Рамзана Кадырова исполняющим обязанности главы Чеченской Республики. Ну и хвала небесам, а то за последний месяц народные политологи утомили свои головные мозги, рассуждая о вариантах и альтернативах. И сам Рамзан успел заметить, что готов к любому назначению, поскольку он пехотинец Путина. Пора бы уже уяснить, что в России нет незаменимых людей. Рогозин, дня не проработавший в рабочей среде на Уралвагонзаводе и вообще в системе военно-промышленного комплекса, может этим комплексом руководить. Мединский, на книгах которого к истории не имеющих отношения классики психоанализа могли бы строить модели комплекса неполноценности, прижился на посту министра культуры. Можно их даже поменять местами. Тогда главный по вооружениям будет куда быстрее запрыгивать в танк и обратно, а культура обретет куда более убедительное и солидное лицо. С остальными, с Думой и прочими, примерно то же самое. Как писал лет полтора назад Салтыков-Щедрин в «Современной идиллии», писатели ждут приказа, чтобы стать акушерами, а повивальные бабки ждут другого приказа, надо полагать, чтобы положить начало роду вспомогательной литературе. Есть только два настоящих политика, которые своей безальтернативностью ставят всех в тупик. Про то, что Путину нет альтернативы, нам много и часто говорят. А вот для Путина нет альтернативы Кадырову. Он уже 10 лет ставит в Москве ультиматумы. И всегда успешно. Сначала, 10 лет назад, в 2006-м, требуя убрать из Чечни спецгруппу ФСБ Горец Малали Байсарова. Убрали. То есть бойцы перешли под Кадырова, а Байсаров был убит в Москве. 9 лет назад, в 2007-м, Рамзан предъявил претензии ОРБ-2, МВД-шному оперативно-розыскному бюро, которое могло расследовать и расследовало преступления кадыровцев. Сменили руководство, и при новом ОРБ-2 вполне лояльно и подконтрольно. 8 лет назад, в 2008-м, конфликт с братьями Ямадаевыми. Опять, по сути, ультиматум центру «или я, или они». В итоге Ямадаевский батальон спецназа ГРУ «Восток» расформирован, а братья кто убит, кто молчит. Пунктир можно продолжить. Можно прям по месяцам, вплоть до последней охоты за правозащитниками в Чечне и за ее пределами, до поджогов и погромов. Слова не расходятся с делами. Кто не понял, тот поймет. Год назад выбор у Путина у Москвы был расследовать убийство Бориса Немцова до точки. Или погодить. Как говорится, если не хочешь услышать неприятные ответы, не задавай свои вопросы. В итоге Москва годит. Можно убить бывшего вице-премьера. Можно год спустя показать видео бывшего премьер-министра в перекрестке прицела снайперской винтовки. В Москве поняли. Первый незаменимый Владимир Путин, кстати, тоже бывший премьер-министр, подписал бумагу. И вот Рамзан Кадыров опять и у главы, и может выставлять свою кандидатуру на выборах в сентябре. Владимир Путин и Рамзан Кадыров – двое незаменимых среди колоды взаимозаменяемых. Они действуют так, будто нашли буквы, из которых во дворце Снежной Королевы мальчик Кай складывал слово «вечность». Можно, впрочем, вспомнить чешскую шутку времен СССР с Советским Союзом на вечные времена. Но не днем больше. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
На этой неделе в рубрике «Некруглый стол» мы обсуждали главное событие этой недели – теракты в Брюсселе. Мой коллега Вадим Дубнов беседовал с политологами Денисом Соколовым из Москвы и Георгием Саникидзе из Тбилиси.
Денис, вам первый вопрос. Насколько, по-вашему, справедливо увязывание темы ислама с глобальной безопасностью? Вот где реальная связь и где мифы и комплексы?
Ну, конечно, там, отрицать полностью какую-то связь между исламом и исламскими джихадистами, наверное, было бы глупо. Но я бы все-таки настаивал на том, что ислам, даже тот, который мы считаем фундаментальным, это одна история, а джихадистские группы – это совершенно другая история. Это люди, которые не обязательно грамотные в плане ислама, скорее всего, неграмотные, у которых совершенно другая мотивация. Она не религиозная. Она, это мотивация обретения смысла в жизни, которая довольно характерна для молодых людей, особенно второго городского поколения мигрантов, столкнувшихся с трудностями адаптации и нахождения своего, своей роли и самоопределения. это было всегда. Это было и какое-то там, время назад, там, в прошлом столетии, роль ислама играл коммунизм. Теперь это ислам. В общем, ислам, конечно, более, может быть, более доступен, потому что есть книга, и она одна. Но, тем не менее, наверное, все-таки отличие между джихадистскими группами и исламскими фундаменталистами такое же, как между, ну, условно, респектабельными марксистскими партиями и красными бригадами. Это разные люди.
Спасибо. Георгий, я бы хотел синхронизировать эти явления, террористическую активность и исламскую радикализацию. А когда начинается радикализация и когда начинается вот реальная активность? А Европа ведь помнит и другие волны такой активности. Североирландской, баскской, каталонской. Денис сейчас вспомнил даже конец 19 века коммунистическую угрозу, террористическую угрозу. В чем принципиальное отличие исламской активности?
Знаете, исламская радикализация, так сказать, я в первую очередь я абсолютно согласен с коллегой, с анализом коллеги. Ну, исламская радикализация можно, так сказать, начинать с 40-х годов. Но в основном это 70-е годы прошлого века. Ну, нельзя говорить о каком-то, о какой-то одной причине этой радикализации. Многие увязывают это с поражением арабских стран в 67-м году, как после этого на месте панарабизма появился исламизм, или радикальный, так сказать, ислам. Увязывают это и с исламской революцией в Иране. Но все это как бы отдельные элементы. Но обязательно надо отметить и подчеркнуть, что исламский радикализм сегодня становится все более, так сказать, радикальным в том смысле, массовость и как можно больше жертв. Если мы вспомним 70-е годы, 80-е годы, не было столько жертв. Это уже в новом столетии как бы произошло, чтобы произошло это максимальная радикализация ислама, и фактически сегодня идет война. Можно это назвать асимметрической войной, можно назвать необъявленной войной и разными такими терминами, но все-таки это война. В первую очередь против Запада, против цивилизованного мира, а также против тех мусульман, которые не понимают ислам так,
Георгий,
как понимают эти радикалы.
Георгий, простите, а то, что такое большое количество жертв, то, что такая беспощадность, это явление идеологического свойства, это связано именно с исламом, или это такая штука технологическая, цинично говоря, просто новые возможности, новые ресурсы для истребления? Что здесь больше? Если бы сейчас баски этим занимались, или ИРА, было бы такое же стремление уничтожить как можно больше людей, или нет?
Знаете, никак нельзя это связывать с исламом. Вернее, эти радикалы думают, что это связано с исламом. Но ислам не подразумевает и не требует убийства. Вот такого масштаба, то, что сегодня происходит. Это, конечно, новые технологические возможности, новые оружия. Все это становится очень доступным для радикалов, для террористов.
Спасибо. Спасибо. Денис, на Северном Кавказе тоже принято говорить о радикализации ислама. А насколько это явление религиозно, объективно религиозно, и сколько в нем политического и, главное, социального?
Ну, я думаю, что на Северном Кавказе как раз вполне укладывается вся история в политическую картинку. То есть на 90-х годах был этап, когда в основном были национальные движения во всех республиках Северного Кавказа. В Чечне это разразилось в войну. Они не были исламизированы. Развитие ислама, возрождение ислама шло параллельно вот этим национальным освободительным движением. Потом на границе тысячелетий между 90-ми и 2000-ми. Это связано было, все это было завязано на ислам, и тогда удалось криминализовать ислам и через него вывести за пределы правового поля всю политическую оппозицию, которая тогда была в этих кавказских регионах. В принципе, это были внутренние вопросы, внутриполитические, которые решали в том числе и с помощью криминализации ислама. И если посмотрим вот этот длинный достаточно этап существования, формирования, становления и увядания Марата Кавказ, то да, там были идейные люди, но в принципе в основном группы, которые входили в Эмарат, выполняли функцию рэкета. То есть они вытеснили организованную преступность и стали частью политической системы этих регионов. Они были связаны с политической элитой, они были связаны через агентуру со спецслужбами. И, в принципе, это была такая управляемая война, которая, основная функция которой была направлена все-таки на подавление и смену элиты политической оппозиции. И вот уже следующий этап, который мы сейчас наблюдаем, когда подросло второе поколение горожан, это тот момент, когда джин вырвался из лампы. Да, когда не просто какие-то группы вооруженные участвуют в рынке насилия, когда целое поколение практически людей оказываются радикализованными, и государство вынуждено вести войну уже против них.
Денис,
что оно, собственно, и делает.
Денис, что первично, по-вашему? Некая универсальная волна радикализации, которая докатила до Северного Кавказа, или на Северном Кавказе все начиналось вполне доморощенным образом, и только сейчас эти люди начинают вливаться в эту самую общую универсальную волну?
Ну, когда начали вливаться, мы уже примерно себе представляем, когда началась война в Сирии. До этого Северного Кавказа никто особенно в глобальные игры не играл. Все были дома. Конечно, были связаны с Аль-Каидой как-то, но в последние там 5 лет существования Эмирата Кавказ много было поставлено, в основном ресурсы и человеческие, и финансовые брались на месте.
Я имею в виду тенденцию. Я имею в виду сейчас не средства, не ресурсы, не кадры, не людей. Я имею в виду саму тенденцию радикализации. Вот то, что происходит в Дагестане, в Чечне, вообще на Северном Кавказе, в Татарстане, кстати говоря. Это все какая-то часть общей тенденции или все-таки это абсолютно внутрироссийское явление?
Я бы не ставил вот оппозицию здесь, да, потому что есть общая история, когда очень точное было высказывание про то, что ислам, он как бы стал идеологией социального протеста. Это, в общем, это такая тенденция есть. Но на местах это используется всеми политическими игроками.
Спасибо.
Это не оппозиция, то есть есть на...
Да, Георгий, тот же самый вопрос о Грузии. Проблемы в Панкисском ущелье, ислам в Аджарии. Уместно ли говорить об этих явлениях в контексте вот общей террористической опасности?
Знаете, конечно, можно говорить Грузии фактически только той группы мусульман, меньшинство, и азербайджанцы в Грузии есть. Среди азербайджанцев и аджарцев, так сказать, эти проблемы не очень-то на виду сейчас. Но между рядах бойцов этого исламского государства, есть и аджарцы, и азербайджанцы из Грузии. Что касается Панкисского ущелья, как бы там отражается эхо чеченской войны. Сейчас это небольшое, так сказать, ущелье с небольшим населением, но все-таки там радикализация довольно на высоком уровне. Я думаю, что там для радикализации не только социально-экономические проблемы. Но также проблема образования, как и везде, в том числе религиозного образования. Сейчас такая ситуация, что молодые и иногда их родители предпочитают посещать, так сказать, воскресные школы МУЛ, а не ходить вообще в образовательных школах. Конечно, государство должно провести довольно, так сказать, трудоемкую работу
для искоренения всего этого. Но как бы нет рецепта против.
Георгий, простите, мы все время, говоря о радикализации, о террористических угрозах, мы как бы имеем в виду по умолчанию суннитов. Это принципиально и логично с конфессиональной точки зрения или, опять же, с политической? И возможно ли какая-то такая радикализация в шиитской части?
Знаете, шиитская часть в Грузии только Азербайджан. Нет,
я имею в виду даже не Грузию, я имею в виду более универсальный вариант.
Вообще, да, универсальный вариант. Можно сказать, что я против термина, что идет, так сказать, шиитско-суннитское противостояние. Конечно, это политическое противостояние и как бы добавляется религиозный элемент в этом. Если посмотрим в самом Сирии, алавиты и для шиитов вероотступники. Алавиты, которые сейчас находятся у власти. Асад принадлежит алавитам. Что касается, например, Йемена, там зайдиты шииты. Тоже как бы отличаются от иранских шиитов. Проблема Ближнего Востока в целом в том, что можно сказать, употребить такой термин мультиидентичность. И как бы исламское государство, в идеологии этого исламского государства включено такое понятие, чтобы они хотят создать единую идентичность, единую исламскую, но их исламскую идентичность, которая ненавидит ни шиитов, ни зайдитов, ни алавитов, всех ненавидит, в том числе суннитов, которые против них.
Спасибо. Денис, вам вопрос. Немножко отойдем от ислама. В какой степени оправдано увязывание террористического кризиса с миграционным? Давайте попробуем здесь тоже отделить обывательские мифы от того, что может быть на самом деле объективно. Вот действительно, говорят, вот все это началось с таким безумным притоком мигрантов Северной Африки с Ближнего Востока. А насколько здесь все объективно и насколько субъективно?
Ну, поток мигрантов есть, но я думаю, что он очень сильно, его значение очень сильно перегрето. Потому что если мы посмотрим на тех, кто реально принимает участие и в терактах, и тот, кто едет воевать в Сирию из Европы, это все-таки мигранты второго поколения. Это не те, кто вот сейчас переправляется, не те, кто сейчас направляется потоком в Европу. И здесь, я думаю, что европейские государства просто с потоком мигрантов вполне в состоянии справиться. И здесь очень много спекуляций. Ровно как и очень много спекуляций про слабость спецслужб. Потому что у нас, мы сейчас слышим, наверное, уже, как только произошли теракты в Бельгии, что бельгийские спецслужбы оказались не готовы, они плохо сработали, там это провал бельгийских спецслужб. На самом деле не так они плохо и сработали в итоге. Что уже подозреваемые есть, то есть практически картина теракта установлена в лицах.
Но все-таки насколько сама проблема мигрантов, проблема беженцев, насколько, я хотел бы вернуться к этому, насколько она влияет объективно? Есть какие-то все-таки предпосылки для того, чтобы об этом говорить всерьез? Буквально в двух словах, 10 секунд.
Проблема мигрантов – это проблема денег, в первую очередь, на их содержание. Деньги у Европы пока есть. Я не вижу вот этой большой... То есть объективно я не вижу проблемы мигрантов, кроме политического вот этого аспекта, да, который раскачивается.
Это было обсуждение брюссельских терактов с политологами Денисом Соколовым из Москвы и Георгием Саникидзе из Тбилиси. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Во Владикавказе открылась персональная выставка юго-осетинского художника Павла Хасьева. Живописец работает в разных жанрах, однако наибольшим успехом пользуются у зрителя эпические полотна на исторические темы. Произведения Павла Хасьева хранятся в частных собраниях и коллекциях в России и во многих зарубежных странах. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Народный художник Осетии Жорж Гасинов-Бесолов называет Павла Хасьева национальным художником. В начале грузино-осетинского вооруженного противостояния Павел Хасьев, по рассказам Гасинова-Бесолова, не покидал республику, защищал Южную Осетию и при этом продолжал писать картины. Однако в тяжелые 90-е годы художнику все же пришлось переехать во Владикавказ и много над собой работать, чтобы открыть собственную мастерскую. Павлу Хасьеву принадлежат более 50 серьезных работ. По мнению Жоржа Гасинова-Бесолова, произведениям Хасьева присуща историческая достоверность отраженных эпох и многосложность композиций, искренняя любовь к истории осетинского народа, рассказывает Жорж Гасинов.
Хасьев – талантливый и очень интересный человек. Это его вторая выставка. Она приурочена к его юбилею. Он серьезно изучает историю осетинского народа, и я давно слежу за его творчеством. Он великолепно рисует, великолепно компонует. Посмотрите, какие сложные композиции. Это и нардский эпос, и библейские сюжеты. Он еще и великолепный портретист. Создал серию портретов известных осетинских деятелей культуры и науки. Костыхи Тагурова, Махарбека Туганова, Нафи Джусойты.
Сам Павел Хасьев рассказал мне, что работает в разных жанрах. Ему интересны и современные тенденции в живописи, однако любимым направлением для него остается классическое искусство.
Я работаю в историческом жанре. Душа моя лежит к нему. Это для меня бездонная тема. Я написал картину «Бой с небожителями», отражающую эпилог «Смерть нартов». Характерным свойством нартов являлась непокорность. Они победили всех на земле. Нарты всю жизнь воюют и говорят, с кем еще нам помериться силой. И Сырдон им сказал, как с кем? С самим Богом. «А как это сделать? Как мы его вызовем на бой?» — спросили они Сырдона. Тот им ответил, «Я вас научу. Перестаньте молиться Богу, перестройте помещения, поднимите потолки выше, чтобы при входе в дом не пришлось больше склонять голову в честь Всевышнего, переступая порог своего жилища». Нарты захотели помериться силой с Богом, но человек обречен на гибель, когда перестает чтить своего Творца. Тогда нарты и погибают. Вот она, основная мысль, которую я хочу отразить в новой картине. Но нартов, конечно, я считаю героями.
В первый же день выставка привлекла внимание многих любителей изобразительного искусства. Я разговаривала с молодой парой Мариной и Виталием, которые обратили внимание на разнообразие жанров, представленных в экспозиции.
Нам очень понравилась выставка. Интересные жанры, разнообразная техника выполнения. Очень много нового в национальной тематике. Появились новые сюжеты, которые ранее не отображались. И нардский эпос оживился, и история Рима отражена в картине «Падение Рима», и история христианства в Голгофе. Много чего об истории осетинского народа. И современная жизнь. Присутствует даже юмор, что важно для художника. Например, в картине «Памятники». В ней отражены разные человеческие характеры. Художник даже изобразил самого себя. Выполнено все в карикатурном таком жанре. Присутствует ирония. Интересно и то, что полотна разных размеров. От маленького до внушительного.
Особенно долго зритель задерживается перед завораживающими взор панорамными полотнами. Нарты, бой с небожителями, скифы перед боем с персидской армией, кентавры – после битвы Тимура с Золотой Ордой на Тереке, Куликовская битва, Давид Сослан. Павел Хасьев родился в селении Корни с Южной Осетии. Учился в Цхинвальском художественном училище имени Махарбека Туганова на отделении педагогики живописи. Продолжил образование на факультете живописи Тбилисской академии художеств. 1981 года Павел Хасьев – член Союза художников СССР, а с 1992 года Павел Хасьев – член Союза художников в России. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.